Кто-то говорит, что, переходя в тонкий мир, человек не находит того ада, о котором с ужасом думал, покидая землю. Следовало бы перед словом «человек» ставить определительное «средний», ибо истинно ад существует. В тонком мире не только состояние преступников, но и всех, допустивших в себе духовное растление или же предавшихся на земле разного рода невоздержаниям, очень мучительно. На это есть указание в священных писаниях всех народов. Здесь нет произвольного наказания, назначенного извне, но лишь неизбежное осуществление причин, созданных человеком во время его земной жизни. Устремление к земным объектам или эмоциям или желаниям, хотя и вовлекает человека в мир соответствующих этим желаниям форм, но не дает удовлетворения из-за отсутствия физического тела. Отсюда муки Тантала. Человек, совершивший убийство и казненный за это, переживает в чистилище снова и снова сцены совершенного убийства и дальнейший ужас своего ареста и казни. У самоубийцы будут автоматически повторяться чувства отчаяния и страха, которые предшествовали его самоубийству, и он будет переживать свою предсмертную борьбу со страшной настойчивостью. Вот что описывается в книге Баркер «Письма живого усопшего». «Я видел ад похоти и ад ненависти, ад лживости, где каждый предмет, который обитатель ада старался схватить, превращался в нечто иное, противоположное желанному предмету, где происходило вечное издевательство над правдой и где не было ничего реального, где все становилось изменчивое и неверное, как сама ложь, своей собственной противоположностью. Я видел обезумевшие лица тех, которые еще не вполне отдались лжи. Какие страшные усилия они делали, чтобы схватить реальность, которая немедленно таяла в их руках. Ибо привычка к лживости, перенесенная в этот мир изменчивых форм, окружает неправдивую личность вечно меняющимися образами, которые не перестают дразнить и ускользать от нее. Захочет ли такой человек увидеть лица любимых друзей? Его желание исполняется. Но как только появляются желанные лица, они немедленно превращаются в оскаленных фурий. Захочет ли он восстановить в памяти плоды своего честолюбия? Они проносятся перед ним только для того, чтобы превратиться в позор, превращая гордость в бессильный стыд. Захочет ли он пожать руку друга? Рука протягивается к нему, но в ней зажат нож, который вонзается во внутренности лжеца, не разрушая его, и все те же бесплодные попытки возобновляются снова и снова, пока измученное сознание вконец не обессилит.
Мысли прельщения, допущенные на земле, превращаются там в яркие, живые, влекущие образы, осуществленные во всех деталях и входящие в ярое сочетание с сознанием своего породителя, независимо уже от того, хочет он этого в тот момент или нет. Обжорство, похоть, пьянство, курение и прочие чисто телесные отрицательные качества духа и вожделения, связанные с ними, не могут быть удовлетворены после освобождения от тела. Если на земле желания жгут человека, где их есть возможность временно удовлетворить, то что же сказать о надземном, где их жгучесть не может быть утолена ни на один миг. Разоплощенец может окружить себя бутылками и самой разнообразной едой, и яро ее пожирать, и напиваться. Но ведь это все только воображение и его продукты. В них страшный обман и обольщение, ибо, попав в их объятия, человек не в силах, ввиду отсутствия физического тела, удовлетворить ни одного своего желания, и, переживая одурь этих влечений, он остается голодным. Под каждым цветком нечистого воображения лежит змея, которая жалит, и руки в крови от шипов и колючек. Но влечение остается, и снова погружается человек в те же переживания, не получая удовлетворения ни от одного из них. Вся сила неизжитых вожделений, принявших конкретные формы, встает перед человеком в ярких, влекущих, обольщающих образов, как бы говорящих ему: «Вот мы перед тобой, иди к нам, мы дадим тебе все, что ты когда-то хотел, и насытим физические желания твои именно так, как ты когда-то мечтал и не мог осуществить их вследствие земных ограничений». А знающий знает, что это ложь и обман, и что, ринувшись в объятия этих влекущих призраков, человек, подобно мифическому Танталу, не в состоянии удовлетворить ни одного земного вожделения. Мудрый скажет: «Порождение стихий, мной вызванное к проявлениям, мной же порожденное, не боюсь я вас. Не можете меня обольстить, не можете привлечь меня своей обманчивой видимостью. Знаю вас, знаю предательскую ложь сущности вашей. Прочь с моего пути. Я вас породил, я вас и убью».
Темные сущности яро упражняются в творчестве, создавая для духов, созвучных им, соответствующие их сущности окружения. И таких землян много. Они совершенно беспомощны благодаря своему невежеству и отрицанию жизни в надземном. И потому можно представить себе, что может создать темное, но сильное воображение для этих несчастных невежд. Часто они утопают в ужасных образах и картинах всевозможных пороков и извращений, и яро поддерживают их своими собственными вожделениями, еще более усиливая и углубляя их. Как топливо в костер подбрасывает темное жертвам своим материал для раздувания их страстей и пороков. У кого есть страх, на того действует страхом, у кого злоба, на того злобой, у кого похоть, на того похотью, у кого жадность – жадностью. Каждый недостаток облекается в яркую форму. Вот что описывает директор Американского института разума Роберт Монро в своей замечательной книге «Путешествие вне тела».
Один из показательных случаев произошел ночью, когда я выкатился из своего физического тела. Прежде чем я успел покинуть второе тело, меня охватила непреодолимая тяга к сексу. Меня резким толчком выбросило наружу и куда-то понесло. Перемещение было стремительным и недолгим. Восстановив способность воспринимать окружающее, я обнаружил, что стою в каком-то метре от гигантской груды шевелящихся голых человеческих тел. Груда возвышалась пирамидой. Скошенные склоны уходили в вышину, и я не видел верхушки. Стена тянулась в обе стороны и скрывалась вдалеке. Больше всего это напоминало сплетение огромных дождевых червей на дне жестянки, приготовленной для утренней рыбалки. Тела непрерывно двигались. Их были тысячи, миллионы. Влажные, скользкие на вид фигуры пробирались среди себе подобных, искали, пытались что-то сделать и не могли остановиться. Меня одновременно осенило тремя потрясающими восприятиями. Во-первых, это были не черви, это были люди. Во-вторых, от этой бурлящей массы исходило невообразимое, ошеломляющее излучение сексуального желания и мужского, и женского. В-третьих, все эти люди были физически мертвы, то есть физически развоплотившиеся. Мне захотелось развернуться и убежать, но какая-то часть души моей задержала меня на месте. Наконец я немного успокоился и восстановил способность трезво мыслить. Неужели я хочу стать таким, как они? При одной только мысли об этом меня передернуло от отвращения. Половое влечение, которое несколько секунд назад казалось таким важным, потеряло всю свою привлекательность. У меня появилось твердое убеждение, что оно по-прежнему будет, конечно, возникать, но никогда больше не получит полной власти над моими мыслями и поступками. Вслед за этой вспышкой понимания возникло другое мощное чувство. То то есть сильное сострадание ко всем, кто заточил себя в эту колышущуюся массу и до такой степени сосредоточился на поисках полового удовлетворения, что перестал думать обо всем прочем. Во мне разрастался гнев, направленный на полный запретов, ограничений и искажений земной мир, который сделал возможным то, что я сейчас видел. Кто эти люди? Это что, отбросы человеческой эволюции, которым суждено вечно оставаться в этой куче? С тех пор у меня появилось новое средство, помогающее справиться с приливами полового возбуждения. Чтобы избавиться от него, достаточно было вспомнить человечество, которое смешалось в кишащую безмозглую груду извивающихся тел. Средство оказалось безотказным.
Для нехотящего тьмы тьма не страшна, так как не имеет в нем ничего, за что бы могла ухватиться. Приближается она к каждому, перешедшему в тот мир. Если темные видят на ауре развоплощенца пятна зла, они начинают неистово вопить: «Мое, мое, он наш!» и устремляются яро на жертву. Но даже и это не страшно. Надо лишь твердо и бесповоротно решить, что со всем темным в себе покончено навсегда. Много раз сказано о необходимости изгнания всякого страха. Он парализует. Но особенно следует освободиться от страха перед мирами тонким и огненным. Так страх перед надземными мирами самый вредный. Нужно его переменить на радость. Только весьма немногие поймут радость эту. Даже если они словесно согласятся, то все-таки внутренний трепет будет расхолаживать тепло восторга. Именно светлое мужество спасает от неприятных сущностей. На земном плане люди надеются скрыть страх, но там его не утаить. Устрашающиеся путники для пути вообще непригодны. Можно ли представить себе пловца, боящегося воды? Также вреден страх перед продвижением в тонкий мир. Лишь твердость и стремление к высшему могут способствовать восхождению. Устремленный к любимому не считает ступеней лестницы. Так нужно полюбить, чтобы достигать. Могла бы помочь иерархия света, но надо иметь веру, хотя бы с горчичное зерно, веру в ее существование и сознательно призвать хотя бы кого-нибудь, стоящих на ее лестнице. Выдержавший курс на сближение с иерархией света до конца входит в те сферы, где прекращается воздействие тьмы и куда темные проникнуть уже не могут. Твердыни и ашрамы, и селения тонкого мира, охраняемые силами света, убежищем служат для тех, кто к свету стремился и себя побеждал.
Принципы добра и зла повторяются во всех мирах с той разницей, что, продолжая линию сферы тонкого мира, все выражения обостряются. Слуги тьмы неминуемо будут притягиваться к низшим слоям. Древние заветы говорят о пребывающих в царстве духа и живущих под землей. Это плотно-материальные слои тонкого мира. Могут изумляться, почему земные слои и сама земля обитаема силами зла. Именно притяжение вниз, в мир плотный, объясняет поведение этих полчищ тьмы. Есть на земле ведь целые страны, которые насыщены разрушителями. Земля соответствует своими отравленными эманациями этим темным исчадиям. Потому не удивляйтесь, что части света заселены существами зла. Ярые злобные души и души, жившие лишь чувственными физическими наслаждениями, очень страдают в тонком мире из-за невозможности утолить свою злобу и страсти. Они буквально горят в пламени своих страстей. Именно они являются большей частью одержателями и ночными шептунами. Ужасы низших слоев тонкого мира не поддаются описанию, но лучше на них не останавливаться, чтобы не усиливать их и не тяжелять себя подобными мыслеобразами. Там невозможно съесть кусок земного мяса или выпить бутылку вина. То есть, возможно, конечно, и это. Но ни мясо, ни вино не будут физическими. А отсутствие физического тела не даст удовлетворения человеку. И пожирание мяса, и употребление алкоголя не насытят тонкого желудка. Весь процесс пройдет только в воображении, а следствием будут муки мифического тантала. То есть будет бесконечное вожделение, не дающее возможности насытить его, и потому распаляющееся все больше и больше. Так земные плотские желания, вожделения и страхи за неимением физического тела не могут иметь естественного проявления. Нечистое воображение человека влечет его в низшие сферы со всеми их ужасами, создаваемыми людскими пороками. Неочищенные люди тоже творят, но творчество это темное, беспросветное и насыщено вожделениями неудовлетворенных страстей. Самоубийца обычно находится в слоях ближайших к физической земле, ибо магнитное притяжение их энергии к земле у них не изжито. Их эфирное или низшее астральное тело особо приобщает их к земным ощущениям. Но если при жизни человек хотя бы иногда стремился к свету, то и здесь он может найти, если сумеет собрать и направить свою волю, найти воздействие сил высших и с их помощью может улучшить свое положение. Но большей частью именно самоубийцы никогда не думали о мирах надземных, и потому они не могут понять, что же произошло с ними. Если сознание при жизни у них было смутно, то, конечно, смутность эта усиливается еще больше после разъединения с физической оболочкой. Сознание и его высшие качества, то есть психическая энергия, должны быть очень четки и деятельны при земной жизни, для того чтобы впечатления или отложения энергии запечатлелись также и на центрах тонкой оболочки. Иначе при смене оболочек человеческая сущность пребывает в тонком мире в полусонном состоянии.
Несчастные же самоубийцы именно прекращают в себе всякий ток психической энергии. Отчаяние, толкающее их на совершение такого безумия, является полным отливом психической энергии, и они остаются во власти земного притяжения. И тоска, и страдания их будут продолжаться до наступления срока их естественной смерти. В исключительных случаях, когда сознание лишь временно было затемнено тяжким сцеплением обстоятельств, эти несчастные, вспомнив о свете, могут найти в себе силу воли обратиться к высшей помощи и устремиться к искуплению. Потому искренняя сердечная молитва к светлым силам о помощи таким несчастным не остается без ответа, при условии, конечно, что эти несчастные сами будут стремиться подняться духом. Конечно, низшие сущности среди самоубийц могут изощряться во всяких эксцессах. И вампиризм – далеко не редкое явление. Неизжитые, нетрансмутированные энергии влекут их с особой силой к земным ощущениям. Низшие сущности, даже помимо постоянного одержания, могут как бы одурманивать сознание человека. От низшего придет низшее. Даже среди современных форм можно найти много звероподобных людей. Подобные ужасы обычно приписывают испугу или потрясению матери. Но среди многих причин часто упускают из виду главную. Можно представить себе, что в тонком мире некоторые особи подвержены припадкам вожделений. При таком помутнении они опускаются до животного мира. При этом Агни настолько паникает, что животные принципы овладевают павшими. Конечно, со временем они снова могут подниматься, но животное прикасание настолько мощно, что может притвориться в животные формы при воплощении.
Иногда наследственность помогает такому рождению зверообразному, ибо низкие духи предпочитают себе соответственные облики. Но иногда не наследственность, не атавизм, но плачевное ныряние в животный мир наносит печать безумия. Опять поучительно, как понижение агни разрешает доступ животным состояниям. Многие духи, хотя и не спускаются до животного состояния, но постыдно толкутся на месте и даже боятся агни. Посреди земной жизни эти робкие боялись всего сущего, и огонь для них был самым страшным понятием. Они забыли о свете, который мог приблизить их к прекрасному миру, но страх — плохой советник. Слепота ужасна в тонком мире. Представьте себе, что вы входите в полутемный дом, в углах которого ютятся неразборчивые образы, смешивающиеся между собой, окруженные какими-то неясными пятнами. Даже там, где нет особых чудовищ, слепой, злобный увидит ужасные образы. Не менее отвратительны, ужасны и безобразны собственники своих страстей и пороков. Они тоже сидят там в воображаемых опиекурильнях, игорных притонах, в питейных домах, в домах разврата или скрываются по темным углам, одержимые вожделениями. От многого надо человеку отрешиться, прежде чем он будет в состоянии сбросить с себя тяжкий груз прошлых животных нагромождений.
Кто хоть однажды слышал пространственное рычание и стенание, имеет представление о низших надземных слоях. Нужно устремиться за пределы этих явлений ужаса. Даже пролетая сквозь них, довольно нестерпимо прикасаться к междумировому неестественному положению. В нижних слоях тонкого мира, где обитают отбросы этого мира, много всевозможных отвратительных чудовищ и заживо разлагающихся обитателей нашего мира. Нагромождение нижних слоев чудовищны и ужасны, и личины их обитателей устрашают даже крепкое человеческое сердце. В письмах Махатм к английскому журналисту Синетту приводится пример одного казненного преступника о том, как этот убийца будет, как в кошмаре, снова и снова переживать в тонком мире свое преступление и весь ужас казни, пока энергия не истощится. Наше состояние в тонком мире складывается из наших субъективных настроений, мыслей и побуждений, причем все чувства там обостряются. Люди сонные и бездеятельные будут влачить там еще более тягостное состояние, лишенное привычных им физических внешних стимулов. Потому так важно воспитывать в себе способность мышления и направлять мысли в сторону именно созидательного труда, поскольку мысль творческая в тонком мире имеет безграничное применение. Воистину не хватает человеческого воображения, чтобы описать все многообразие вселенского сущего, как в одну сторону, так и в другую. Несомненно, что низшие сущности надземного мира питаются эманациями гниения и особенно притягиваются магнетизмом разлагающейся крови. Оттого так много всяких лярв около кладбищ, боен, на полях сражений, в питейных домах и тому подобное. Они буквально присасываются к пьяницам и обжорам, питающихся мясной пищей. Уже тут, в нашем земном мире, многие люди носят на себе таких вампиров. Если в низших слоях тонкого мира низкие человеческие сущности страдают от лярв, от вампиров, то не меньше страдают они и при касании к высшим обитателям тонкого мира. Одно приближение высшего духа причиняет им мучительные ожоги, и астральная ткань их тела начинает разлагаться. В природе все взаимно питает друг друга. И, конечно, если отбросы разложения питают лярв низших сфер тонкого мира, то по аналогии эманации высших духов питают сферы высшие и средние. Низкие слои тонкого мира близки к подобным же сферам нашего физического мира. Можно жалеть, насколько неподготовленно приходят люди в тонкий мир. Принося с собой низменные привычки, они расточают силы мысли на несовершенные образы. В этом темном состоянии заключается все несчастье. Даже низкие слои тонкого мира отличаются отчетливостью иллюзии. Не смутные сны, но все подробности запечатлены там, где есть устремление. Но какая опасность, если стремление будет подлым и пошлым? А теперь приведем несколько примеров исследований тонкого мира земными учеными.
В самом низу две толпы наслаивались друг на друга. Какой-то мужчина выскочил на проезжую часть в попытке остановить такси, но машина проехала прямо через него. Он изумленно застыл на мостовой, глядя, как автомобили один за другим проносятся сквозь его тело. Худенький молодой человек с длинными волосами, на вид не больше 18 лет, пытался привлечь внимание группы подростков, околачивающихся возле автостоянки. Те передавали по кругу сигарету. Парень выпрашивал затяжку, но они его просто не видели и не слышали. Броско одетая женщина неопределенного возраста пыталась найти в кошельке мелочь, чтобы купить газету. Не поднимая головы, она прошла сквозь угол соседнего здания. Господин преклонных лет горел желанием пообщаться с двумя юными проститутками, стоявшими у дверей с ведущей к номерам лестницей. Он был в ярости, так как девочки даже не подозревали о его существовании. Поднявшийся на ступени вполне материальный мужчина сунул одной из них двадцатку. Девушка развернулась и повела его вверх по лестнице. Поколебавшись, пожилой господин также поспешил следом. Не обращая никакого внимания на окружающую суету, по улице тащилась какая-то старуха. Время от времени она сворачивала в проулки и пыталась подобрать валяющийся на земле окурок, но он проходил сквозь ее ладонь. Темнокожий парень с вызывающим видом стоял в самой гуще пешеходного движения. На его лице отражалась поразительная ненависть. Сжав в руке нож, он яростно размахивал им, но не замечал, что его удары не причиняют никому вреда. В открытом баре на другой стороне улицы обосновался небритый старикашка, который старался схватить стоявший перед одним из посетителей стакан. После нескольких неудач старик просто вскарабкался этому человеку на спину и, оставаясь незамеченным, безрезультатно пытался дотянуться до жидкости, когда посетитель подносил стакан к губам. Они физически мертвы, но еще не понимают этого. В их памяти сохранилось только физическое существование, потому они и цепляются за прежний мир. Они уверены, что ничего другого просто нет.
Мир тонкий — это мир следствий, и потому те мысли и устремления, которые не могли быть приложены на земле, найдут себе там приложение. Ибо там живет и действует внутренний человек со всеми его чувствами, эмоциями и устремлениями. Но разве можно ожидать, чтобы человек, погрязший в преступлениях и животном мышлении, мог найти там счастье и удовлетворение? Раз следствие есть точное развитие причины, то как может злобный убийца, растлитель или кретин очутиться в условиях благополучия в высших сферах, которые нестерпимы для него в силу своих утонченных вибраций? И не только нестерпимы, но даже одно приближение огненного существа из высших сфер вызывает у него страшные муки. И растлитель или преступник заживо разлагается от прикасания к нему энергии высших. Великая космическая целесообразность и точность сродства, точность вибраций царствует во всей Вселенной. Мы живем в гигантской лаборатории и сами представляем из себя такие очаги, потому можно представить себе, насколько энергии или химические ингредиенты, входящие в нашу ауру, действуют на окружающую нас среду и, в свою очередь, сами впитывают или отталкивают энергии окружающие. Конечно, тело физическое имеет преображение в тонкое тело, но если дух человека не освободится заблаговременно от земных притяжений и похотей, то тонкое тело не может выделиться в чистом состоянии. Оно уносит на себе своеобразное отложение различных земных страстей, если даже тонкое тело освободится от этих пережитков, то все-таки шелуха эта останется надолго и будет шататься, подобно чучелу, часто очень отрицательному. Такими осадками награждает невежество человеческое прекрасный тонкий мир. Если бы люди помыслили о связи миров и осужденной эволюции, они не решились бы окружать себя вредным мусором. Шелуха тонкого мира по земному притяжению особенно близка к плотному физическому бытию. Именно шелуха в виде астральных призраков шатается по всему планетарному миру, и разные злобные духи очень любят завладевать такими дармовыми домами. Но велика ответственность переходящих в мир тонкий с земными страстями. Ужасно засорять прекрасное пространство, ведущее к свету и могущее звучать лучшими достижениями. Как уродлива шелуха мелких похотей, от которых так легко освободиться человеку. Ведь достаточно лишь подумать об иерархии света и устремиться к ней. Можно улыбнуться перед самыми страшными масками, но лучше миновать эти слои прямым устремлением к владыке мира. Позднее можно с целью изучения посетить эти низшие слои. Но надо крепко оборониться и лучше быть руководителем, ибо эти слои заразительно ужасны, и каждое пятно на собственной ауре будет центром притяжения тьмы и целью ее нападений. Трудно в тонком мире подняться, если притяжение к низшим слоям произошло сразу при переходе в тонкий мир после смерти. Потому и указывается прямое и ярое устремление к учителю света и предварительное очищение своего сознания.
Поздно начинать готовиться к переходу в мир тонкий перед самой смертью. Нужно готовиться заранее, а лучше всего быть готовым всегда, ибо не ведаете ни дня, ни часа, когда придет ваше время. Надо построить жизнь так, чтобы каждое мгновение ее было сознательным подготовлением к надземному пребыванию. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь выступить с незнакомым инструментом. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в тонкий мир. Ужасно, когда человек всю жизнь отвращался от мысли о тонком мире и лишь накануне перехода, как нерадивый школьник, начинает смутно твердить слова неосознанные. Явление неминуемого перехода возвещено всеми духовными учениями, данными иерархии света. Сказано «не умрем, но изменимся». Невозможно сказать короче. Нельзя сказать утвердительнее. Значит, нужно знать язык тонкого мира, значит, нужно приобрести право входа с полным сознанием, но накануне этого невозможно достичь. Люди становятся набожными, приближаясь к переходу в тонкий мир. Они не замечают, что в таком поспешном задабривании они граничат с кощунством. Получается не осознание высшего мира, но поспешная плата за лучшее место на кладбище и за гробом. Между тем, приближение к высшему миру должно начинаться с первых дней земной жизни. Не условные церковные ритуалы и обряды, а сердечная молитва делает прекрасный мир близким и насущным. Можно подходить к самому высшему с наполненной чашей лучших помыслов. Можно приносить лучшие мечты, ручаясь, что они направлены к добру. Когда добро живет, оно отворит все врата к миру высшему.
Люди, даже знающие о тонком мире, полагают, что можно отложить до часа ухода на пенсию совершенствование в мыслях своих. Они ошибаются. Именно здесь и сейчас должно быть заложено направление правильного мышления. Можно его развивать, когда импульс дан. Опыт мышления должен быть утвержден земным мышлением. Нельзя войти в тонкий мир смущенно и рассеянно, глядя на все, как баран на новые ворота. Когда сознание ясно, оно несет человека вверх, как газ помогает воздушному шару подняться. Никто и ничто не задержит в низших слоях твердое сознание человека, устремленное к добру. Потому не будем откладывать утверждение своего мышления. Кроме этого пути нет кратчайшего сообщения с миром высшим. Некоторые любители земных ощущений, удовольствий и наслаждений физических полагают, что очищение можно отложить до последних минут, и, мол, начать его после освобождения от физического тела. Но эти любители заблуждаются очень жестоко, ибо в тонком мире начинать будет уже поздно. Перешедший в мир тонкий идет к тем, кому хочет идти, и пребывает с тем, с кем хочет пребывать. Определяет направление последней мысли, преобладающую в сознании умирающего над всеми остальными. Обычно преобладают те мысли, которые были сильнее всего в течение всей физической жизни. Значит, об этом следует подумать. Хорошо в сознании отделить все то, что нам нужно, от всего того, что там, в тонком мире, будет совершенно лишним. Сколько всего надо с собой брать, чтобы переехать из города в город? Но все это в мире надземном совершенно не нужно. Но что-то абсолютно необходимо человеку, без чего существование там становится трудным и даже невыносимым. Например, необходимо благодушие. Если взять вместо него раздражение, злобу, ненависть, недовольство, страх, то с этими качествами там пребывать будет очень тяжко. Так, готовясь к постсмертному существованию, нужно о многом подумать и многое предусмотреть.
Психическая энергия совершенно необходима при переходе или смене одного состояния на другое. Наша психическая энергия несет нас в сферу, соответствующую нашим накоплениям. И чем сильнее было предсмертное стремление духа, тем выше он может подняться. И если основной запас и качество его психической энергии не позволят ему удержаться в высшей сфере, куда последний мощный порыв донес его, то все же он навсегда сохранит воспоминания восторга духа, пребывая в сфере, соответствующей его духовным достижениям. Вот почему в древности так заботились, чтобы последние минуты на земле были радостны и устремлены к самому прекрасному. Хороши перемены земного места пребывания. Хорошо, когда разгружается насиженный очаг. Это освобождение сознания от связанности с земным домом. Не будет сознание ваше цепляться за привычную обстановку. Хорошо не иметь ничего. Это нужно для надземного существования. Ни вещи, ни жилища нужны для вечной жизни. Потому полезно освободиться от них в духе, ничего не считая своим. Все дано лишь на время, во временное пользование. Мертвой хваткой берутся вещи за сознание человека и держат его в плену. Чем меньше ненужных вещей, тем лучше. Удивительно, сколь малым может обойтись человек. Явление нищенствующих монахов было основано на понимании этого рабства сознания у вещей и у дома тюрьмы. Если бы видели вы их в тонком мире, сидящих по этим тюрьмам домам, в окружении привычных вещей, почитаемых своей личной собственностью, истинно ужаснулись бы самовержению духа в темнице самосозданные. Хорошо понять владение вещами без чувства собственности и временную природу этого владения. Рабами считаются те, кто владеет земными вещами или жилищем, почитая их своей собственностью. Не подняться от них в высшие сферы. Жорновом на шее будут они. Хорошо освободиться от них, еще будучи на земле, ибо то, что связано на земле, будет связано и там. О чем заботиться? О тесном или обширном? О кратком или длительном? Самый простой рассудительный человек скажет – пусть лучшее будет длительным. Сравним земную жизнь с надземным пребыванием. За малыми исключениями, пребывание в тонком мире несравненно длительнее. Значит, мы должны готовиться не для кратких остановок и должны особенно ценить то, что понадобится в длительном пребывании. Всеначальная энергия, мысль, сознание, воображение и воодушевление являют невесомую собственность. Вступая в тонкий мир, можно ясно держать перед собой решение идти к свету, спешить к свершению, и при этом каждое наставление чрезвычайно важно. Если мы уже на Земле приближаемся к распознаванию, то при переходе в тонкий мир это достижение будет благодатью. Главное, явление отчаяния и растерянности препятствует усвоению новых условий, но если мы твердо запомним, куда идем и зачем, то мы сразу найдем много помощников. Но люди особенно теряются от отсутствия тайны, когда неизреченный свет проникает все сущее. Благо тем, кто может не постыдиться своих сердечных накоплений. Любите все, что может возвышать сердце ваше. Во всех религиях уходящим от земли давался напутственный представитель в виде святого или ангела, или усопшего родственника. Так подтверждалось существование загробного мира и надобность руководителя. Надо привыкать к мысли о необходимости руководителя. Так во всех религиях устанавливалось наставничество и учительство.
Представьте себе, что вы уже сбросили физическое тело, и что оно, отработав свое ненужное, лежит около, а вы находитесь вне его. Что будете делать, куда пойдете, как и к кому? Там начинать думать об этом поздно. Там того, кто не думал и направление свое не определил, увлекут в воронки свои случайные вихри астрала. Значит, начинать думать надо сейчас. Итак, куда устремитесь, кому и к чему? Кому и к чему устремитесь, с тем и прибудете. К отцам – с отцами, к владыке – с владыкой, к близким – с близкими будете. Обычные мысли, привычные на земле, будут сопутствовать вам и там. Значит, и о мыслях своих позаботиться надо, ибо мысли магнитны и создают, привлекая к себе и сами привлекаясь, создают психическое окружение их по родителю. Облечься в постоянную молитву, как это делают великие святые, значит соединить себя с миром высшим. В этом отношении значение молитвы чрезвычайно глубоко, ибо устремляет сознание человека по прокладываемым молитвой каналу в пространстве. Хорошо уже заранее точно наметить себе то, чего хочет дух наш, и что будет искать он в надземном мире, к чему стремиться. Во-первых, все, что создано человеком на земле, запечатлено в тонком мире, поэтому там возможно созерцание всех произведений искусства, как собранных в музеях, галереях, так и вне их. Во-вторых, также доступна, но даже в большей степени, область музыки. Там можно слушать и слышать, творить и создавать самому, и без помощи физических музыкальных инструментов создавать величественные симфонии звуков. Там доступны и танцы, но вне всяких ограничений грубого физического тела. В-третьих, там изучается психотехника мыслей, эмоций и чувств. Область изучения земного шара, поверхность близко-физическая, структура тонкая и выше, посещение всех уголков земного шара, углубление в его прошлую историю, в древние геологические периоды, изучение истории человечества и изучение ее по свиткам Акаши. Четвертое. Устремление и изучение пространства за пределами ауры Земли. Миры дальние, высокоразвитые, жизнь на них, общение и контакт с теми, с кем так или иначе был связан и соприкасался дух человека на земле. Пятое. Помощь тем, кто нуждается в помощи или ничего не знает, перейдя в тонкий мир. Ничего не знает о жизни в нем и ее не отрицает. Беседы, поучения, разъяснения к тем, кто ниже по ступеням сознания, и получение от тех, кто выше. Шестое. Контакты с иерархией света по цепи связи. Седьмое. Храмы знания и возможность почерпнуть знания по линиям намеченного при жизни на земле устремления. Мир надземный настолько богат, настолько разнообразен, настолько насыщен возможностями, что люди, перешедшие туда, быстро забывают о земле и не имеют обычных желаний даже на мир физически посмотреть. Конечно, имеется в виду более или менее развитое человеческое сознание. Дела там очень много. Пространственная работа привлекает прикоснувшихся к ней. Того, кто свободно летает в тонком мире, уже не привлекут никакие земные способы передвижения, даже на самолетах. Самый процесс полета – это наслаждение, и открыто пространство, и любимая работа всегда под рукой.